Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Ксюш, привет. Мы сегодня расскажем о том, как готовится 9-й пакет санкций Евросоюза против России за ее войну против Украины. Мы расскажем о том, как в России мобилизованные бегут с фронта. Расскажем о том, как местное региональное начальство российское выдумывает внешние угрозы и возвращается к практикам даже до средневековой давности. Но сейчас сначала, как всегда, об обстрелах и о том, что на поле боя.
Да, об обстрелах, которых было снова очень много. Ночной обстрел пригородов Запорожья. Там повреждениям подверглась критическая инфраструктура и жилые дома. Более 80 снарядов было выпущено по Сумской области. Прилеты были в том числе по мужскому монастырю. Повреждено административное здание и хозяйственные постройки. И также от осколочных ранений погибли животные в хозяйстве монастыря. Более 50 снарядов было выпущено по Никопольскому району Днепропетровской области. Там повреждено более десятка частных домов, газопроводы, линии электропередачи. Также российские военные обстреляли из артиллерии Харьковскую область. Там погиб пенсионер и повреждены частные дома. Кстати, Харьковскую область после визита в Донецкую область посетил президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил Украины. Он побывал в больнице, где сейчас на лечении находятся раненые военнослужащие. Ну а в самом Харькове простились с детским писателем Владимиром Вакуленко. Его убили российские военные во время оккупации Изюма. Проститься с писателем и общественным деятелем пришли друзья и родные, среди которых был и 14-летний сын Владимира Вакуленко, Виталий. Мы рассказывали о том, что случилось с Владимиром Вакуленко, когда Изюм был под оккупацией. Он пропал, долго его искали, не знали, где он находится, и потом опознали его среди погибших. Выяснилось, что он был застрелен. Российские военные 6 декабря также нанесли удар по Херсону. В результате обстрела погиб один человек. В Одессе вернули свет критической инфраструктуре. Энергетики сейчас работают, чтобы вернуть свет всем жителям города. Но ситуация остается сложной. Как сообщает сегодня издание Forbes, накануне Россия выпустила по Украине ракет разных типов общей стоимостью примерно на 400-500 миллионов долларов. И на этом фоне начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщает о том, что у России, по его данным, осталось ракет еще на несколько массированных ракетных ударов по Украине. Об этом Буданов сообщил в эфире телемарафона. Цитата. «На самом деле запасы высокоточного вооружения у России уже подходят к концу. Они уже давно вошли в критический минимум, но, как мы видим, они решили идти до конца, то есть до нуля», сказал Буданов. Ну и добавлю еще, что Киев и Москва сегодня сообщили об очередном обмене военнопленными по формуле 60 на 60. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал вернувшихся украинцев героями и пояснил, что среди них есть десятки людей, которые в течение многих недель защищали Мариуполь, в том числе металлургический завод «Азовсталь».
Ну вот ты сказала, Ксюша, о том, что от российских ударов пенсионер погиб, что нанесен был удар по монастырю, что в других местах люди гибнут, но тем временем российское руководство пытается все время создавать параллельную реальность. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу заявил сегодня, что Россия, цитирую, «наносит массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления». Видимо, из монастыря управляли. «Предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектом для сокрушения военного потенциала Украины». Ну, в общем, удары по пенсионерам вот тоже, наверное, должны сокрушить военный потенциал Украины. Также приграничные области свою реальность рисуют. В частности, решили в Белгороде, в Белгородской области, сформировать батальоны самообороны из жителей этого региона. Об этом сказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Которого еще называли Вячеслав Хлопков.
Да, он вообще постоянно выстраивает параллельную реальность. Сказал, что еще они приступили к установке защитных сооружений в Белгородской области, которые представляют из себя линии больших бетонных блоков пирамидальной формы. Ну, то есть они реально ждут со стороны Украины танковой атаки. Это, конечно, очень смешно. А еще смешнее то, что губернатор назвал эту оборонительную линию белгородской засечной чертой. Я напомню, что засечная черта вообще-то – это из X века примерно на Руси. Это такое оборонительное сооружение из деревянных засек, которые втыкали в такое подобие окопа или там вырытой какой-то канавы, чтобы конница чужая не могла спокойно наступать. А почему конница? Потому что конница набеги совершала из Крыма. И на самом деле это было в ходе русско-крымских войн. Конечно же, вот это вот абсурдистские вещи, отсылки к X веку и к такой древности замшелой, они теперь уже совершенно спокойно в лексике российских властей.
То есть они забираются все дальше и дальше в прошлое. Ну, а на телевидении, тем временем, на российском телевидении официальном, продолжаются хроники абсурда. Вот на Первом канале рассказали о том, что в Украине процветает каннибализм. В эфире программы «Время покажет» сын бывшего сенатора Франца Клинцевича и участник захвата Крыма Андрей Клинцевич заявил о связи украинской идеологии с каннибализмом. Цитата. «Какая-то часть молодежи, одурманенная, скажем так, этой пропагандой, которая долгое время была, мы знаем, что она человеконенавистническая, связанная практически с каннибализмом. Опять же, есть случаи, которые были зафиксированы на фронте. Они там в рамках своей какой-то идентичности это делают, пытаясь отрезаться от славян, от родственного народа», сказал Клинцевич. Но я хочу добавить, что вот эти страшилки, эти истории о каннибализме украинском, они не новые. Я слышала собственными ушами в 2014 году, как в одном из ток-шоу на государственном канале ведущий Борис Корчевников рассказывал о том, как в Одессе в Доме профсоюзов ели людей. Об этом рассказывает российское телевидение не первый раз.
Но я могу тебе сказать, что все еще ухудшится, потому что президентский фонд культурных инициатив выделяет грант известному лженаучнику и распространителю фантастических гипотез Игорю Прокопенко, который работал и работает на канале РЕН-ТВ, на цикл лекций о войне в Украине. В рамках этого гранта Прокопенко получит 7,5 миллионов рублей, и он должен до конца февраля прочитать лекции в 5 городах России. Можно только представить себе, что он в них будет говорить, потому что то, как он рассказывал о всяческих летающих тарелках и так далее, было сравнимо с самыми худшими образцами фантастики ненаучной. И Прокопенко обещает, это сообщает издание «Медуза», дать слушателям правильные ориентиры и отучить их формировать свое представление из ложно транслируемых идей. В общем, разживется слегка Игорь Прокопенко на своих лекциях о войне в Украине, но понятно, что те, кто туда отправляются, те, кто были мобилизованы в России, сталкиваются-то не с лекциями, а с реальностью. И, столкнувшись, бегут с фронта. В частности, как пишет екатеринбургское издание e1.ru, 29 мобилизованных из города Ирбита Свердловской области ушли с боевых позиций в Украине из-за отсутствия еды, воды и связи с командованием. Где они сейчас находятся, не говорится. Но родственникам мобилизованные сообщают, что их хотят сделать дезертирами и грозят тюрьмой. А жены этих мобилизованных требуют вернуть их домой. Интересно, чего же они их отправляли-то? На самом деле с мобилизацией все туго, и уже подтверждаются слухи о том, что Россия каким-то образом будет посылать срочников в своих вооруженных силах воевать в Украину, потому что этот призыв, который сейчас идет, осенний призыв 2022 года, он просто делается повальным. В частности, власти Приморья официально попросили вузы отчислить всех студентов с академическими задолженностями, чтобы их можно было тут же призвать в армию. А в каких-то других регионах, я знаю, местные начальники говорят почтальонам хоть ночью разносить повестки, чтобы они обязательно доехали до тех, кого собираются призвать.
Ну, а российская частная военная компания «Вагнер», ЧВК «Вагнера» получила разрешение на вербовку заключенных на временно оккупированных территориях. Мы много об этом говорили, рассказывали, как вербуют заключенных в российских тюрьмах, и говорили о том, что, скорее всего, дойдет и до оккупированных территорий. Вот сегодня Центр национального сопротивления сообщает о том, что ЧВК «Вагнера» получила разрешение на рекрутинг заключенных из украинских тюрем на временно оккупированных территориях. В частности, речь идет о Донецкой области. Представители местной власти, так называемые кремлевские ставленники, уже дали согласие на начало вербовки.
Но при этом Россия продолжает угрожать миру ядерным оружием. Изо всех сил в него пальцем тыкает и говорят: смотрите, что у нас есть. Делает это по привычке своей бывший президент России Дмитрий Медведев. Вот он встречался с некими волонтерами сегодня и сказал: если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна, богатая. И все смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить на части, а потом потихонечку все это присвоить. Это вот он говорит, бывший, который «свобода лучше, чем не свобода». А волонтеры, это я прям скажу, кто это, потому что это важно. Это некое волонтерское движение «Единой России» и также волонтерская рота «Боевого братства», так называемого. Это прокремлевские организации, которые, в частности, журналистов «Голоса Америки» и вашего покорного слугу зачисляют во враги государства официально. Ну вот с ними встречался Медведев, и он им сказал: ой, это я сам все пишу в соцсетях, потому что кто еще такое напишет? Мне вот скажут: ты что, сбрендил? Нет, я сам все пишу. Так что признается.
Да, даже уже странно вспоминать вот те времена, когда Дмитрий Медведев казался, ну, если не светочем свободы, то, по крайней мере, каким-то либеральным политиком, который действительно говорил о том, что свобода лучше, чем не свобода, и посещал, как вы помните, телеканал «Дождь». По поводу телеканала «Дождь», главная новость сегодня – это то, что власти Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала. Как сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии, решение было принято, цитирую, «в связи с угрозой национальной безопасности, общественному порядку, и вступит это решение в силу 8 декабря, то есть послезавтра». Как сообщила в Телеграме ведущая канала Анна Мангайт, «Дождь» продолжает работать. Она написала: «Мы остаемся в Ютубе, но теряем часть кабельных сетей». Я напомню, что после блокировки телеканала в России «Дождь» получил лицензию на вещание в Латвии. В начале декабря латвийские власти оштрафовали телеканал за изображение карты аннексированного Крыма в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Но потом возник скандал с ведущим Алексеем Коростелевым, о котором, я думаю, что вы уже все знаете, не надо пересказывать, и мы об этом рассказывали также в наших подкастах.
В любом случае, история эта печальная, и надо сказать, что медиа все-таки являются большой частью системы передачи информации, но понятно, что российское руководство, например, не собирается ни с кем сейчас толком разговаривать. Например, у президента России Путина нет в планах разговора с президентом Франции Макроном. Макрон все время говорил в последнее время о том, что хочет поговорить с Путиным, будет продолжать диалог и так далее. И вот сегодня помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков, бывший посол в США, сказал, что нет у Путина в планах поговорить с Макроном. Он, я сейчас цитирую Ушакова, Макрон много об этом говорит, о том, что хочет поддерживать контакты, диалог с Путиным, но пока реальных шагов в данном контексте не делается. Интересно, что Кремль ждет от Макрона? Чтобы он, например, там санкции заблокировал европейские или стал союзником России? В общем, в любом случае, как такая капризная красавица, Кремль отвечает: не буду я теперь с Макроном разговаривать. При этом Евросоюз разрабатывает 9-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины, и эти санкции могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Также отдельные меры могут коснуться еще 3 российских банков и 4 каналов медиа. Так что вот и российские проправительственные телеканалы сейчас получат от Евросоюза новые санкции. Так или иначе, Financial Times, британское издание со ссылкой на источники, рассказывает сегодня о подготовке этого 9-го пакета. Там будет контроль за экспортом технологий, которые Москва использует для поддержки оружейных заводов. Запрет на операции с еще 3 российскими банками, правда, не говорится пока, что это за банки. И, помимо прочего, в санкционные списки будут включены еще 180 физических лиц. Кроме этого, Брюссель хочет ввести экспортный контроль на товары двойного назначения стоимостью более 2,3 миллиарда евро, а также запрет на сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка. Если же говорить о том, кто блокирует санкции Евросоюза и помощь Евросоюзу в Украине, то это Венгрия. Она сегодня, как и планировала, воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 18 миллиардов евро на 2023 год. Очень это опечалило людей, которые хотели, чтобы этот пакет был поскорее принят. В частности, агентство «Эфе» испанское приводит слова министра финансов Чехии Сбыньника Станюры, который сказал: «Мы не смогли принять пакет помощи, но мы не опустим руки. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы в начале января приступить к оказанию помощи Украине». Очевидно, что ЕС будет искать возможность дать деньги Украине без участия Венгрии. Ну и вполне возможно, что Венгрия находится на пути серьезного разрушения отношений с остальной Европой. При этом Евросоюз обращается и к странам, не входящим в этот блок, с просьбой поддерживать санкции против России и помогать Украине. В частности, такое обращение содержится к странам Западных Балкан. Саммит был Евросоюз-Западные Балканы, и в совместной декларации этого саммита осуждена агрессия России против Украины, а также есть призыв к присоединению к европейским санкциям. Очевидно, что это такой как бы намек Сербии, что стоило бы присоединяться к тому, что делает Европа.
Продолжая разговор о том, что происходит в Европе, мы прошлую неделю закончили рассказами о том, какие страшные посылки получают украинские дипломаты. Посольство Украины в Дании на этой неделе также получило опасный пакет вслед за украинским диппредставительством в Румынии. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга. Есть новые случаи отправки в наше посольство опасных пакетов. Сегодня добавились посольства Румынии и Дании, сказал он. Всех, кто продолжает присылать эти пакеты и терроризировать наше посольство, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего вы этим не добьетесь. Могу повторить для всех врагов украинской дипломатии. Вам не удастся запугать или остановить нас, добавил министр. Напомним, что посольство Украины в Бухаресте получило 2 подозрительных конверта 6 декабря. И на место сразу же вызвали саперов. До этого разные европейские посольства и консульства получали и конверты со взрывчатыми веществами, а также пакеты с вырванными собачьими глазами. Это вообще какой-то средневековый ужас, но это те реалии, с которыми сталкиваются сейчас украинские дипломаты.
Кроме этого, Дмитрий Кулеба в ходе того же брифинга, о котором ты сказала, попросил Германию все-таки продемонстрировать большее сотрудничество в сфере передачи вооружений Украины и поставить такие вооружения, как танки «Леопард-2», системы «Патриот» и БМП «Мардер». Он благодарит Германию за решение усилить противовоздушную оборону Украины и передать дополнительно 7 зенитных установок «Гепард». Ну вот, считает, что нужно все-таки приложить больше усилий в переговорах и добиться того, чтобы Украина получила танки и системы ПВО «Патриот». На самом деле понятно, что помощь Украине вооружениями, как все уже говорят в Европе, это главная задача сейчас Запада и, в общем, мирового сообщества тоже. Ну, посмотрим, как дальше пойдет германо-украинский диалог о вооружениях.
Также в Европе и в Соединенных Штатах продолжается разговор о том, как Украину будут восстанавливать после войны и какая ей потребуется помощь. Тем более, что разрушения, в том числе исторических, культурных памятников, происходят буквально ежедневно. Сегодня был опубликован доклад американского и украинского отделения международной писательской организации PEN International. Там идет речь о том, что российские войска в Украине наносят намеренные удары по музеям, библиотекам и другим культурным учреждениям страны. С начала войны, с 24 февраля, было уничтожено или повреждено всего 529 объектов культуры и учреждений культуры. В докладе также говорится о том, что российские солдаты солдаты уничтожают украинскую литературу и книги на украинском языке в публичных библиотеках в оккупированных регионах. И сегодня же стало известно о том, что россияне планируют снести около 1000 домов в захваченном Мариуполе, в том числе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
Россия разрушает не только соседнюю страну, но и любые попытки внутри самой России организоваться у людей. В частности, например, сегодня было объявлено экстремистской организацией «Молодежное движение «Весна», выступающее против войны. Теперь деятельность «Весны» в России запрещена полностью. Раньше еще «Весна» была внесена в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Это в октябре Росфинмониторинг их внес. А дело в том, что «Весна» с самого начала войны выступает против этой самой войны и призывала людей выходить на митинги. В частности, 21 сентября после объявления мобилизации в России «Весна» призывала жителей страны выходить на акцию «Нет могилизации». В общем, понятно, что именно потому, что «Весна» обращается к молодежной аудитории, ее очень хотели заблокировать.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение. Мы уже рассказывали о том, как из главной елки в Киеве сделали вот этот пункт несокрушимости, как от елки можно подзарядиться и как-то вокруг нее собраться не только потому, что это атрибут праздника, а еще и потому, что это пункт, где можно погреться, там, подзарядить телефон и так далее. А вот в Харькове из соображений безопасности новогоднюю праздничную елку установят на станции метро. Вообще из-за войны жизнь во многих городах переместилась в метро. Там люди пережидают воздушные тревоги, там выступают, как вы знаете, знаменитые артисты с мировыми именами даже. И вот теперь в Харькове в метро установили елку. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов во время общегосударственного марафона. По его словам, изначально елку, как всегда, хотели установить на самой большой площади Европы, площади Свободы, но по понятным причинам сделать это было невозможно, поэтому решили украшать елку на станции метро. Это безопасно, и поэтому мы так делаем, сказал Игорь Терехов. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.